эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывший министр обороны Иракли Окруашвили освобожден под залог. Юго-осетинские средства массовой информации предлагают учредить общественный контроль за работой чиновников. В Чехии выбирают нового президента. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: завершились переговоры между специальным международным посланником по Сирии Лахдаром Брахими и высокопоставленными представителями России и США. Президент Афганистана Хамид Карзай провел встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон и главой Пентагона Леоном Панеттой. Россия предоставит Сербии кредит на 800 миллионов долларов. В Женеве завершились переговоры между специальным международным посланником по Сирии Лахдаром Брахими и высокопоставленными представителями России и США. Стороны вновь подчеркнули необходимость добиться политического урегулирования в Сирии на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года. Военного решения сирийского конфликта не существует, говорится в совместном заявлении Брахими и заместителей внешнеполитических ведомств России и США Михаила Богданова и Уильяма Бёрнса. По мнению обозревателей, не сделано никакого ощутимого прорыва в урегулировании ситуации в Сирии. Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в США, в четверг провел в Вашингтоне встречи с госсекретарем Хиллари Клинтон и главой Пентагона Леоном Панеттой. Обращаясь к Карзаю, Панетта в частности сказал, что Соединенные Штаты и Пакистан завершают миссию по созданию суверенного Афганистана, которому под силу самостоятельно решать вопросы, связанные с функционированием органов власти и обеспечением безопасности. Проблемы с безопасностью, а также экономические перспективы афганский лидер обсудил на встрече с Клинтон. Сегодня у Карзая запланированы переговоры с президентом США Бараком Обамой. К концу 2014 года Афганистан планирует покинуть все боевые подразделения международных войск. Вашингтон и Кабул сейчас решают, сколько иностранных солдат останется в Афганистане для участия в процессе подготовки специалистов для местных правоохранительных структур и армии. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, побывавший сегодня на допросе по делу о махинациях в компании «Оборонсервис», вновь отказался от дачи показаний, рассказывает Наталья Джамбаладова.
По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, бывший министр обороны отказался отвечать на вопросы следователей, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Свою версию того, как продавалось имущество в Министерстве обороны, Сердюков предоставил следователям в письменном виде. «Такая позиция бывшего министра обороны следствию по меньшей мере непонятна», — говорит Владимир Маркин.
Если бывший министр обороны считает, что он не причастен к тем событиям, которые сейчас стали предметом расследования, то вполне логично было бы ответить на конкретные вопросы, интересующие следователя. Но, как видно, господин Сердюков вместе с адвокатом посчитали, что проще изложить в вольной форме версию событий, выгодном для себя свете, а не отвечать следователям, может быть, на неудобные вопросы по существу.
Владимир Маркин добавил, что, учитывая позицию, занятую бывшим министром обороны, его статус свидетеля в этом деле может измениться. Адвокат Анатолия Сердюкова Генрих Падва заявил, что пока не видит оснований для изменения процессуального статуса своего подзащитного. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Россия предоставит Сербии кредит на 800 миллионов долларов для реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Москве российский министр финансов Антон Силуанов и министр финансов и экономики Сербии Младен Динчич. Тимкич. Срок погашения кредита составит 5 лет. По словам Силуанова, Белград получит деньги уже в этом году. Тимкич назвал условия соглашения очень выгодными для его страны. Сербский министр добавил, что в первую очередь деньги будут использоваться для развития сети железных дорог.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве в пятницу около 40 активистов партии «Свобода» провели акцию в поддержку горняков шахты «Красный партизан» в Луганской области, которые намеревались уволить в рамках реорганизации предприятия. Представители «Свободы» несколько часов блокировали бизнес-центр, в котором расположен офис владельца шахты, крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК. Протестующие разошлись только после того, как на переговорах представители холдинга пообещали не увольнять шахтеров. Одновременно именно со «Свободой» свою акцию в поддержку горняков проводила левая группировка «Борьба». Между активистами двух организаций произошли небольшие столкновения. Денис Луцкевич, один из обвиняемых по делу о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве, обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконное заключение под стражу. Как сообщил Интерфаксу представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин, Луцкевич считает, что государство нарушило его право на свободу и личную неприкосновенность. В жалобе он пишет, что 6 мая участвовал в санкционированном мирном шествии, закон не нарушал, насилие не применял и не призывал к нему. Ранее жалобы в Страсбургский суд направили и другие обвиняемые по болотному делу. Артем Савелов, Андрей Барабанов, Владимир Акименков и Ярослав Белоусов. Всего по делу о массовых беспорядках обвиняются 18 человек. При взрывах в пакистанском городе Квета в четверг погибли, по последним данным, более 90 человек, десятки других ранены. Два взрывных устройства сработали в Квете в административном центре провинции Белуджистан.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Ираклий Окруашвили на свободе. Сегодня судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил бывшего министра под залог по последнему 4-му делу, что было заведено против него при прошлом правительстве. На следующей неделе Окруашвили намерен огласить свои политические планы. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Решение судьи зал встретил громкими аплодисментами. За судебным процессом наблюдали больше 300 человек. Когда Окруашвили разрешили покинуть скамью подсудимых, многие в зале встали со своих мест и стали тянуться к бывшему министру, чтобы похлопать его по плечу и пожать ему руку.
Ни минуты я не сомневался, что все именно так и закончится. Остаются еще 2 дела, но и они наверняка завершатся на следующей неделе.
Сказал позже Окруашвили журналистам. В последние несколько дней прокуратура неожиданно для многих начала снимать с Окруашвили одно обвинение за другим, ссылаясь на отсутствие улик. Схожая судьба вполне может постигнуть и оставшиеся 2 обвинения, так как почти все свидетели, проходящие по этим делам, отказались от прежних показаний, обвинив грузинские спецслужбы в пытках и шантаже. В такой ситуации оставлять Окруашвили в заключении было нецелесообразно, заявил на сегодняшнем процессе прокурор Ревас Багашвили.
Мы завершили допрос практически всех свидетелей, так что Окруашвили больше не сможет оказать на них какое-либо давление, следовательно, и не помешает установлению истины. Предлагаю сменить меру пресечения на освобождение под залог,
сказал прокурор. На размышления у судьи Звиада Эсебо ушло почти 2 часа. Вернувшись в зал заседания, Эсебо сообщил, что Окруашвили свободен. В качестве залога он в течение месяца должен выплатить 15 тысяч лари. Но и эти деньги, скорее всего, не придется вносить в госказну, говорят адвокаты Окруашвили. Мамука Чабашвили уверен, что уже на следующей неделе все эти судебные перипетии для его подзащитного завершатся.
После того, как все доказательства были представлены, прокуратуре остается лишь одно – снять все обвинения. Но даже если она на это не пойдет и предпочтет продолжить рассмотрение дел, приговор будет оправдательным.
Уверен адвокат. На следующей неделе, после того, как завершатся все судебные процессы, Окруашвили намерен сделать публичное заявление о своих планах. Вдаваться в детали он сегодня не стал. лишь сказал журналистам, что пока слишком молод, чтобы уходить на покой, а значит готов включиться в политическую борьбу. Даже самые близкие соратники Окруашвили не берутся предсказывать, каким будет его новое политическое кредо. Одно известно точно. Команда Михаила Саакашвили, когда-то отправившая его в тюрьму, а позже выславшая из страны, заклятые враги Окруашвили. Однако из Бедзина и Ванишвили в прошлом году бывший министр успел, хоть и не столь серьезно, но все же рассориться. Шансы занять нишу третьей силы у Окруашвили пока крайне малы, говорит политолог Ромас Акварелидзе.
То, на чем он взял в свое время этот политический рейтинг, критика самого Саакашвили, сегодня уже не так актуальна по той причине, что уже его критикуют и другие политики, политики из грузинской мечты, так что этим выделяться он не сможет. А вот найдет ли он новую нишу для себя в этом политическом спектре, ну, это уже вопрос и времени, и его таланта.
При этом, добавляет эксперт, амбициозность Окруашвили позволяет предположить, что в борьбе за власть его первой целью станет победа на президентских выборах, которые пройдут в стране осенью этого года. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тему освобождения бывшего чиновника Ираклия Окруашвили из-под стражи мы продолжаем в интервью, которое обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе дал своему коллеге, ведущему программы «Время свободы» Андрею Шарому.
Он был назначен заместителем министра юстиции, а министром юстиции был господин Саакашвили при режиме Шеварднадзе. И тогда вот сложилась их тесная очень политическая дружба, которая потом послужила тому, что уже после революции Окруашвили сделал стремительную карьеру. Генеральный прокурор, он арестовывал бывших чиновников, министр внутренних дел. Он очень жесткий менеджер, мгновенно распустил старую полицию и начал призывать новые кадры. И вот полицейская реформа, которым хвалится и небеспочвенно господин Саакашвили, начал именно Окруашвили. То есть черную работу все-таки выполнил. И потом он стал министром обороны. Господин Саакашвили неоднократно выступал, вместе с ними называли его лучшим министром обороны всех времен. Так, грузинскую историю навещу. И сказал, что он вернет Абхазию. И вместе карьеры стремительно росла и популярность Окруашвили.
Как случилось так, что после столь тесного политического союза карьера вдруг была сломана государственного деятеля?
Я думаю, что для Саакашвили Окруашвили стал опасным противником. Он прибрал большую власть. Офицеры грузинской армии любили его. Из-за его храбрость, из-за его щедрость награждал премии, квартиры, именные табельные оружия. И Саакашвили посчитал, что он становится опасным. Может быть, он уже знал из близкого окружения, что Окруашвили будет играть какую-то свою игру. Он в близких отношениях был, с одной стороны, с Бадри Патаркацишвили и финансировал специальный фонд Ибидзина Иванишвили. Может быть, он уже имел какую-то информацию о том, что он становится уже опасным, его надо сместить. Его оттуда перевели министром экономики.
Все обвинения в адрес Окруашвили политической природы?
Я бы не считал так. Когда он был министром обороны, были закупки, которые заканчивались скандалом. Я могу помнить большую партию в 2005 году. Несколько десяток единиц бронетехники было закуплено в Украине. Через 2-3 месяца после того, как их поставили на вооружение Грузии и начались учения, 30% этой техники оказалось непригодной. Возбудили уголовное дело и арестовали офицеров, которые абсолютно не принимали покупки никакой участия. Они только принимали технику и им ставили вину в том, что они плохую технику приняли. Но кто купил эту технику? Почему я говорю это так убежденно? Я журналистское расследование вел тогда и поехал в Украину. И встретился с представителями Укрспецэкспорта. И они сказали, вот документ, вся техника была пригодная. Ваши же подписывались. Лично министр Окруашвили приехал смотреть. Нам кажется, что Окруашвили сейчас играет роль России, чтобы дискредитировать украинские экспортные возможности на рынке международном. И тогда произошел скандал. Он арестовал, допустим, начальника академии из-за того, что он был против тех взглядов и планов, которые Укрошвили имел в отношении строительства военных вузов. Его арестовали, помиловали его, как только Укрошвили сменился. Так что из-за того, что сейчас он как бы гонимый, он же гонял других.
Зачем Бедзине Иванишвили нужен Ираклий Укрошвили на свободе? Чего ждут сейчас от него?
Я не думаю, что Бедзине Иванишвили нужен Укрошвили. В предвыборной кампании он даже называл, что Укрошвили играет игру Саакашвили. И он открестился в связи Укрошвили. Он открестился. Но из-за того, что Укрошвили говорит, я хочу, чтобы справедливость восторжествовала в отношении любых деятелей этой власти, той власти, Пришеварднадзе, противник мой или не противник. Он же сейчас выступил инициативой, не знаю, насколько это прочная инициатива, о том, что, может быть, придумать какую-то амнистию для представителей власти Саакашвили, которых сейчас, вы знаете, что или судят, или возбуждение уголовное дело. Ряды перед прокуратурой не кончаются. Он не помешал просто процессу, процессу реабилитации.
Легко предположить, что Куруашвили вернулся из Франции, понимая, что он, в конце концов, выйдет на свободу. Понятно, что были силы, противодействующие этому, но, тем не менее, очевидно, иначе, ну, логично предположить, что он бы просто не приехал в Грузию. Видимо, он приехал для того, чтобы продолжать свою политическую карьеру. Зачем Иванишвили нужен популярный соперник?
Я еще раз говорю, нужен ли Иванишвили, я пока об этом не знаю. И популярности пока Иванишвили никто в Грузии не может просто оспариваться. Но вы абсолютно правы. Укрошвили не тот человек, который, выйдя из тюрьмы, останется сложа руки и будет заниматься юридической деятельностью или адвокатскую контору, как перед политической карьерой. Кстати, он был хорошим адвокатом, и у него была преуспевающая адвокатская компания. Если он пересилит свои амбиции, то я думаю, что для него это будет лучше, потому что я думаю, что он из ряда дискредитирован своим признанием или покаянием, потом своим неоднократным заявлением, что он приезжает в Грузию перед 26 мая, перед разгоном митинга, и потом передумал. И в интервью российской телекомпании, по сути, когда он многие выдавал государственные секреты и нелицеприятно себе показал перед грузинской аудиторией. Я думаю, что это было бы для него самое умное решение вообще уйти от политики. Денег у него есть. Но такие люди без политики не могут остаться.
Ведущий программы «Время свободы» Андрей Шары беседовал с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кубой Ликликадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наша традиционная по пятницам рубрика «Гость недели». Сегодня мои коллеги Андрей Бабицкий и Демис Паландов беседуют с грузинским адвокатом Лией Мухашаври на актуальную в Грузии тему «Политзаключенные и амнистия».
Илья, у меня первый вопрос. Завтра, видимо, будет подписан председателем парламента закон об амнистии. Около 200 человек выйдут на свободу уже, видимо, в воскресенье. Меня интересует вот что. Такое большое количество политзаключенных. Как получилось, что в течение многих лет правозащитные организации в Грузии обращались к международным правозащитным организациям с просьбой признать тех, кто был осужден и находится в заключении по политическим мотивам политзаключенными, и реакции на это не было? У вас есть какое-то объяснение?
Нет, у нас другое объяснение. Была реакция, но вот такого масштаба никто, наверное, и не ожидал, что получится. И нужно сказать, что у разных международных организаций разные критерии, по которым они оценивают, человек считается ли политзаключенным. Поэтому было какое-то разногласие. И, конечно, есть разногласие между тем списком, который сейчас будет парламентом уже опубликован, и теми людьми, которые были признаны международными организациями по правам человека. То есть я думаю, что это и объясняет вот эту ситуацию,
сложилась. Да, вы могли бы уточнить, а кто был признан международными организациями политическими заключенными?
По-моему, вот группа, которая была осуждена по делу Игоря Георгадзе, они были признаны. И еще некоторые лица, я, к сожалению, не смогу сейчас уточнить, потому что эти дела велись много лет тому назад, и много их было очень. Поэтому вот
вы имеете в виду вот то дело, которое было в Париже, когда действительно, по-моему, 19 человек были признаны...
Да. вот это дело, где фигурировала Майя Пурия тоже.
Лия, у меня такой вопрос. Я, насколько знаю, готовятся новые списки. Ну да, есть разногласия между правозащитниками и депутатами. Тем не менее, очевидно, что есть и политзаключенные, и лица, подвергшиеся гонениям по политическим мотивам. Означает ли это, что будут какие-то политические последствия того, что такое количество людей признано теми, кто пострадал за свои убеждения? Что я имею в виду под политическими мотивами? Ответственность, и в том числе уголовная, президента, который является гарантом обеспечения прав человека. Выясняется, что он, по мнению парламента, не обеспечивал соблюдение этих прав.
Да, правильно. Я согласна, что, конечно, те, которые привели нас к такому результату, должны отвечать за то, что по политическим мотивам столько людей оказалось за решетками и были вынуждены покинуть родину. Я думаю, что, конечно, последует и должно последовать какое-то общее постановление парламента, в котором будет признано, что за последние 9 лет у нас велись репрессии от имени правосудия. И это постановление должно послужить мотивом для пересмотра всех дел по обвинениям и по имущественным правам, которые действительно привели людей к очень сложным ситуациям. Касается это не только приговоров, которые были исполнены, и эти люди оказались за решеткой, но и очень многие люди потеряли имущество и бизнесы. И поэтому, конечно, парламент будет принимать, я думаю, общее какое-то постановление, по которому будет признано, что в последнее время в нашей стране велись репрессии. И чтобы эти репрессированные были реабилитированы, вот такое постановление будет абсолютно обязательно. Политики должны как-то оценить эту ситуацию, а потом уже дело идет за правозащитниками и за правосудием, которое должно на основании этой политической оценки сделать уже правовую оценку этих дел и вот этих репрессивных мер, которые были, к сожалению, исполнены.
Ну, вы знаете, я, может быть, имел в виду несколько иное, да? Я говорил о персональной ответственности лидера страны, потому что, да, потому что все-таки его первейшей обязанностью является обеспечение прав и свобод людей. Это первейшая конституционная обязанность президента. А в данном случае он не только не исполнял эти обязанности, но и способствовал созданию широкого репрессивного механизма.
Да, правильно. Вы знаете, что вот я говорила об общем постановлении парламента, которое, конечно, в ходе реабилитации подразумевает и расследование, и идентификацию тех, кто виновны в этих репрессиях. И поэтому, конечно, если начнется такое расследование, по-моему, оно уже началось в некоторых случаях, но когда будет выявлена общая картина, конечно, люди будут признаны ответственными за эти деяния, и уже говорится, уже политики как бы декларируют, что уголовную ответственность не будут нести те, которые исполняли все эти незаконные указания или инструкции, или даже приказы, а те, которые организовывали эту систему репрессивную, и те, которые были начинщиками и которые учредили в этой стране политику той нулевой толерантности, которая привела нас к трагедии, к сожалению, последствиям.
Лия, скажите, пожалуйста, относите ли вы к числу исполнителей судейский состав? Дело в том, что вопрос ответственности судей...
Увы, в некоторых случаях, когда обвиняемые давали показания в судах, что их пытали и заставляли давать те показания, которые были потом использованы против них или против других лиц, и когда судьи не реагировали на такие заявления подсудимых, то в этих случаях, когда доказывается, что было совершено нарушение международных гуманитарных прав и основных свобод, тогда, я думаю, что и судьи должны понести ответственность.
А существует вообще какой-то механизм, который может быть сегодня использован в Грузии для того, чтобы велось расследование? Я говорю о конфликте, который сегодня существует между Верховным судом и новыми властями. Все-таки судебная система пока остается подконтрольной, ну, скажем так, бывшей властной команде Михаила Саакашвили.
Я очень резко критикую и новое правительство, и новую власть, но Но одно позитивное, что я всегда отмечаю, это то, что они не стараются контролировать судебную власть и правильно делают, потому что то, что, придя к власти, Саакашвили совершил против правосудия, и когда начали притеснение даже самих членов Верховного суда, это, конечно, являлось самым таким явным нарушением фундаментальных прав и свобод, потому что если были такие меры приняты, незаконные, явно незаконное вмешательство происходило в судебной власти и были освобождены от занимаемых должностей выдающиеся члены Верховного суда, это, конечно, привело к тому, что полностью контролировалась судебная власть уже другими ветвями. Но вот недавнее решение Европейского суда по украинскому делу «Волков против Украины», где признано, что вот освобождение члена Верховного суда Волкова незаконным и в нарушение Европейской конвенции прав на справедливое судебное рассмотрение, вот это прецедентное решение может послужить обоснованием для тех дел, которые еще не решены в Европейском суде, но которые показывают, насколько контролировалась судебная власть президентом самим. И поэтому то, что делается сегодня в Грузии, что новое правительство старается не вмешаться в дела в судах, это очень правильно. На сегодняшний день они просто заявляют, что они уже сумели гарантировать то, что прокуратура не вмешивается в судебной власти и принятие решений в судах, то, что очень позитивно. Я думаю, что если Саакашвили будет продолжать стараться держать под контролем хотя бы председателя Верховного суда, то принимаются и меры против этого, то есть во исполнение независимости судебной власти будут приняты изменения в законах, которые обеспечат независимость судей в Грузии. Но пока ведь у нас вот такая ситуация, некоторые решения принимаются действительно, можно их оценить как решение независимых судей и правосудия, и в некоторых случаях, к сожалению, нет.
Лея, я все-таки хотел бы узнать, когда я говорил о судьях, которые принимали неправосудные решения, правильно ли я понял вашу точку зрения, что сегодня вот эта вот освобожденная от гнета исполнительной власти или какой-то другой власти судебная система, она как бы сама исправится?
Я думаю, что шанс дан тем судьям, которые хотят действительно вернуться к своей настоящей деятельности, а те, которые выяснится, что совершили преступление, они будут ответственны. Я думаю, что просто нужно полагаться на время, когда все это будет более ясно. И в ходе расследования тех, которые начались, все это, конечно, появится само собой и будет известно в ходе расследования и в ходе протяжения времени, когда эти судьи продолжают свою деятельность.
Лия, скажите, предполагаете ли вы, что новые власти в силу, злонамеренности или просто недостаточного опыта могут продолжить традицию своих предшественников, и какие-то критики, оппоненты окажутся за решеткой по политическим причинам?
Я думаю, что, конечно, опасения на этот счет всегда имеются во всех странах, особенно в странах, где такая традиция, к сожалению, существует. Но я думаю, что и медиа делает все, и правозащитные организации, и правозащитники отдельные, они очень четко работают, чтобы этого не случилось. И, по-моему, вот то, что признано, что у нас столько политзаключенных оказалось за последние 9 лет, когда в Европе и в Америке, в США оказалось, что у нас процветает демократия, это заставляет все международное сообщество более внимательно оценивать ситуацию у нас. И это как-то послужит, по-моему, превентивной мерой для того, чтобы это у нас уже не повторилось.
Ну, вы знаете, я бы не стал так полагаться на международное сообщество, потому что в течение долгих лет Грузия оценивалась как моя демократия на постсоветском пространстве, и международная общественность легко закрывала глаза на те широкомасштабные репрессии, которые имели место в вашей стране.
Я согласна с этим, и поэтому мы уже хорошо вооружены, чтобы этого у нас не произошло в ближайшее будущее хотя бы, потому что у нас уже имеется, к сожалению, очень негативный негативный опыт в этой сфере. Поэтому я думаю, что мы, все общество, все гражданское общество и те, которые служат в защиту основных прав и свобод, мы будем делать все, чтобы это не повторилось у нас.
С адвокатом Лией Мухашаври беседовали Андрей Бабицкий и Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. А это значит, что наступило время региональных новостей, с которыми вас познакомит Любовь Баматова.
По завершении судебного заседания сегодня, 11 января, экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили покинул здание Тбилисского городского суда вместе со своим адвокатом. На судебном заседании было принято решение о освобождении Акруашвили под залог в размере 15 тысяч лари. Дело, рассматривавшееся судом сегодня, касалось закупа Министерством обороны в бытность Акруашвили главой ведомства некачественных боеприпасов посредством фирмы Mevil Corporation. Накануне Тбилисский городской суд также изменил для Акруашвили меру пресечения под залог в размере 10 тысяч лари, около 6 тысяч долларов, по делу о создании в 2011 году в Грузии незаконного вооруженного формирования и его руководстве. Для внесения сумм залогов у него есть срок, соответственно, 30 и 14 дней, передает новости Грузия. Экс-министр обороны заметил, что в отличие от ситуации до прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», сейчас суд более-менее объективен и отметил, что о своих дальнейших планах расскажет на пресс-конференции. Срок подписания закона об амнистии у президента Грузии истекает сегодня. Если Михаил Саакашвили не подпишет закон, это сделает председатель парламента. Давид Усупашвили подпишет закон завтра, 12 декабря, после чего он вступит в силу, а еще через день начнется освобождение амнистированных. В первую очередь места заключения покинут лица, получившие статус политзаключенных. Среди них осужденные за шпионаж, участники акции 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011. Что касается остальных заключенных, которых коснулась амнистия, они будут освобождаться поэтапно по мере рассмотрения их дел судом, передает «Грузия онлайн». Участок Транскавказской автомагистрали, непосредственно примыкающий со стороны селения Верхний Рук к южному порталу Рукского тоннеля, полностью расчищен от снега. Об этом сообщили в дежурной части МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В настоящий момент работы на юго-осетинском участке Транскама не ведутся. Расчистка снега у южного портала Рокского тоннеля ежедневно начинается в 7 часов утра. Председатель Европарламента Мартин Шульц призвал руководство Армении и Азербайджана ускорить урегулирование карабахского конфликта, передает агентство РИА Новости. Обе стороны должны предпринять усилия к поиску решения, и Европарламент призывает обе стороны избегать любых заявлений, которые могут привести к большой напряженности, сказал Шульц после встречи в Брюсселе с председателем Национального собрания Армении Авиком Абрамяном.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и возвращаемся к теме политических заключенных, но на этот раз в Армении. После того, как в Грузии было признано наличие политзаключенных, Армению, судя по всему, можно признать самой благополучной по этому показателю страной Южного Кавказа. Практически все политзаключенные в последние годы были выпущены из тюрем. Между тем, политический режим в стране все равно остается авторитарным. Эту тему мой коллега Демис Паландов обсудил с бывшим омбудсменом Армении Ларисой Алавердян.
В Армении в последний год-полтора, ну, на мой взгляд, происходила такая либерализация. То есть многие оппозиционные активисты, которые ранее были осуждены, вышли на свободу. Но в оппозиции утверждают, что вышли далеко не все. Вот по вашим данным, сколько политзаключенных в Армении сегодня?
Ну вот я начну с того, что практически, если придерживаться той терминологии, которую придерживается, как правило, Amnesty International, там, где узники совести и политические заключенные, очень небольшая такая, еле заметная грань, то я полагаю, что все те, кто были арестованы, и я полагаю, что они именно были политзаключенными вследствие событий 1 марта 2008 года, практически они все вышли на свободу. Но, к сожалению, после этих событий произошло совершенно немыслимое, по крайней мере, для нашего гражданского общества, его не назвать событием, но явление какое-то, когда несколько молодых людей были задержаны, арестованы, до настоящего времени находятся в заключении, и я считаю, что они тоже являются арестованными и задержанными и заключенными по политическим мотивам, потому что те поводы или те статьи, по которым их наказывают, будь то хулиганство, будь то неуважительное отношение к властям, они все очень надуманы. Практически, я полагаю, что несколько молодых людей, 4 или 5 человек, члены Армянского национального конгресса, они все-таки должны считаться политическими заключенными. Хотя международные институты очень по-разному относятся к этому. По крайней мере, у нас нет такого вот недокладчика специального и нет такого обостренного внимания. Это как раз является следствием не только либерализации со стороны властей, но это как результат. Вот либерализация власти – это результат очень активной, очень целенаправленной, адресной и систематической деятельности правозащитных организаций. Очень активная молодая плеяда появилась. И надо сказать, что сама правозащита, уже состоявшаяся, она может гордиться своими результатами. Я думаю, что это результат последовательной борьбы наших национальных общественных организаций, правозащитных и не только их.
Лариса, а как так получается, что в политической сфере вот какой-то такой либерализации не видно? Но если вот посмотреть на грядущие президентские выборы, получается, что они безальтернативны. То есть власть идет на уступки по каким-то конкретным вопросам, в том числе по вопросам в области прав человека, и параллельно усиливает свою власть вот в политическом пространстве.
Ну вот и здесь как раз, наверное, зарыта собака. Я полагаю, я, по крайней мере, надеюсь и отношусь к той группе людей, которая будет делать все, чтобы эти выборы были бы последними в этой череде весьма неприглядных выборов как таковых. Есть такое выражение, что это не выборы, как одно слово. То есть отрицание такого вот процесса. Вы правы, подчеркнув, что определенная либерализация в Армении и со стороны властных структур, безусловно, была. Но боюсь, что это была реакция на тот болезненный эпизод нашей истории, а именно 2008 год, 1 марта. Мне кажется, что стало ясно и властям, что продолжать в этом духе нельзя. И, как показал опыт, не так уж и плохо для всех нас, когда больше у нас есть прав говорить и защищать свои права. К сожалению, все это было бы еще лучше, если бы мы все во всех наших странах эти отрицательные явления авторитаризма и в Азербайджане, и в Грузии, и тот самый политический авторитаризм, который есть в Армении, они, безусловно, должны быть... С ними надо кончать. Вот я не знаю, может быть, это не очень дипломатическое выражение, но это задача, это вызов всем нашим гражданским обществам. И я все равно могу просто доказать, что все-таки это будет последние заключительные выборы, которые закроют скобки вот этого периода непрозрачных, несправедливых выборов. И в оправдание этих выборов, я думаю, что уже не будут звучать те фразы, которые до сих пор употреблялись. Будь то вот мы взяли все-таки, вот числа доказывают. Я полагаю, что власти бывают легитимны не только доказательно числами, кто сколько проголосовал и как это посчитали, а доверием широких масс к избранной или к пришедшей к власти вот этой группе. Надо сказать, да, мы сегодня имеем эту ситуацию, когда часть общества четко, даже не это не апатия, а отмежевание от этих процессов. И я полагаю, что это не просто омертвевшая какая-то масса, это масса, которая накапливает новый ресурс, новый потенциал. И я думаю, что в скором времени мы будем свидетелями ярких процессов в Армении, когда не просто декларирование будет написано на флаге нашей, так сказать, демократии, но действительно реальные демократические процессы.
Рассказывала бывший омбудсмен Армении Лариса Лавердян. Продолжаем программу к событиям в самопровозглашенной Республике Абхазия. Общественная дискуссия относительно многоэтажного строительства в республике продолжается, несмотря на то, что 14-этажный дом в Сухумском районе Синоп, который и вызвал споры, уже строится, и вряд ли этот процесс можно остановить. Людей волнует возможность появления подобных строений в будущем. Впрочем, единодушия по этому вопросу в обществе нет, рассказывает Виталий Шария.
14-этажный монстр, как его называют в Сухуми одни, или 14-этажное многофункциональное чудо, как это здание представляется другим, продолжает строиться в микрорайоне Синоп у бывшего медицинского пляжа. Впрочем, даже активные противники многоэтажности в Абхазии и ее столице понимали в душе, что данное конкретное строительство им уже не остановить. Но дискуссия о перспективах многоэтажности в целом продолжается. Налицо образование двух партий. Одна из них категорично не приемлет вмешательства в исторически сложившийся облик городов республики и убеждена, что многоэтажные здания изуродуют прибрежный ландшафт. Другая же возражает. Далеко не всегда старое – это лучшее. В одном из недавних номеров газеты «Эхо Абхазии» были помещены сразу два рисунка художника Зураба Гитсба, которые отражают оба взгляда на проблему. Один из них сопровождал заметки с заседания Общественной палаты Республики Абхазия, на котором из выступления главного архитектора Сухума Давида Эшба публика узнала, что первоначальный проект синопской новостройки предусматривал не 14, а вообще 20-25 этажей, и ему удалось понизить этажность. На рисунке архитектор показывает на высотку, верхние этажи которой обозначены пунктиром, а вверху, над горами, полукругом протянулась строчка из старого хита Вилли Токарева «Небоскребы, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». А на другом рисунке житель Сухумской окраины держит за веревку корову, прямо перед ним в луже барахтается довольная свинья, а на заднем фоне возвышаются подъемный кран и строящаяся высотка. Монолог владельца коровы. «Я тоже категорически против адлеризации Сухума. Адлер в начале прошлого века, говорят, был болотистым местечком с убогими домишками, а теперь понастроили там всяких санаториев, пансионатов, высотных жилых домов. Если Сухум станет похож на Адлер, то где будут пастись наши коровы и валяться наши свиньи?» Термин «адлеризация» получил хождение в Абхазии в последние годы, когда в обществе стал все чаще заходить разговор о будущем облике наших городов. И под термином этим понимается безликая застройка типовыми зданиями, какая характерна, считается у нас, для соседнего Адлера, южного района Большого Сочи. Не знаю, слышали такое слово сами адлерцы или нет, но для них это должно быть обидно. Впрочем, у многих в Абхазии неологизм этот вызывал, знаю, и возражения. Откуда у наших эстетов такой снобизм? Нам до города Адлера с его ухоженными улицами и жилыми домами еще тянуться и тянуться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К новостям из-за рубежа. Накануне акции протеста 13 января в Москве несколько деятелей культуры, среди них актриса Лия Ахиджакова, писатель Лев Рубинштейн, рок-музыкант Василий Шумов и другие обратились к согражданам с призывом принять участие в марше против подлецов. Такой видеоролик записал и режиссер Владимир Мирзоев. В беседе с моим коллегой Андреем Шарым он говорит о ситуации в России и уместности моральных дефиниций в политике и общественной жизни.
Для вас характерен такой личный интерес к общественной жизни страны? Или это результат вашего внутреннего развития последнего года? Или вы всегда такой были?
Какое-то включение принципиальное, наверное, произошло после процесса Ходорковского первого. Я стал понимать, что необходимо взглянуть на политику, потому что до этого я занимался своей профессией и, в общем, считал, что политики сами разберутся, и не мое это дело присматриваться или как-то высказываться на эти темы и прочее. Так что вот ситуация давно достаточно изменилась для меня.
А теперь вы считаете, что политики не в состоянии разобраться?
Я думаю, что сейчас каждый голос какой-то более или менее осмысленный взгляд, и каждый голос очень важен. Мне кажется, что гражданин России сегодня не может стоять в стороне от того, что происходит, потому что происходит очень много всего абсурдного, безумного, несправедливого и чудовищного. Поэтому отмалчиваться, сидеть в окопе, как бы не показывать из него ушки, по-моему, просто стыдно.
Вот эта творческая среда в целом, она, конечно, очень разнородна, но людей, с которыми вы находите общий язык на эту тему, становится больше или нет?
Ну, я думаю, что, конечно, становится. Другой вопрос, что мои коллеги, люди, которые занимаются театром и особенно кино, они очень зависимые люди, потому что кинематографист сегодня в России может себе позволить очень робкие слова в адрес властей, в адрес начальников, да, потому что как только он начинает поднимать голос, его тут же решают финансирование, поскольку в России кино по большому счету не бизнес сегодня, там сломана модель проката и так далее. Как бы люди рискуют остаться без работы, поэтому я в них камни не брошу за то, что они отмалчиваются. По крайней мере, те, кто не афиширует хотя бы свою лояльность, не лижут задницу и сапог начальнику, то, по-моему, это уже неплохо. Так что я никого особо не агитирую, я могу говорить только за себя.
После каждого съезда «Единой России», после каждых выборов Владимира Путина, проправительственных акций, в которых принимают участие заслуженные, талантливые деятели культуры, как-то это становится предметом обсуждения какого-то, не дай бог, конфликтных разговоров в творческой среде или нет?
Нет, я думаю, что просто люди перестают пожимать друг другу руки, и все. И вот эта поляризация, которую мы наблюдаем в обществе в последний год, стремительная поляризация, она, конечно, среди творческих людей тоже происходит. Я даже не думаю, что это очень плохо, потому что речь же не идет о взаимных нападках и оскорблениях. Да, каждый волен придерживаться своей точки зрения. И даже если мне на сегодняшний день, мне кажется, стыдно поддерживать такие законы, как закон Ирода, да, закон подлецов, мне кажется, что нет ни одного здравомыслящего или чувствующего человека, который может поддержать такую инициативу властей. Но, тем не менее, еще раз говорю, я никого, как сказать, обижать и оскорблять по этому поводу не собираюсь, потому что не эти люди принимали, в конце концов, этот закон. Принимала его Дума по инициативе администрации президента. Они за это отвечают полностью. Ну, а те, кто находится в Думе, они, разумеется, по отношению к этим детям-инвалидам, они просто преступники.
Пожалуй, впервые в истории новейшего протестного движения массовая акция проходит под лозунгом, где дается моральная дефиниция. Это тяжелое оскорбление для порядочного человека, подлец. Вас не смущает это?
Ну, здесь по-другому высказаться невозможно. Знаете, парадокс состоит в том, что этот вполне себе мирный митинг, он отчасти, я думаю, в интересах этой Государственной Думы. В том смысле, что им лучше самораспуститься сегодня. Потому что если дело пойдет таким же образом дальше, они напринимают еще разных законов и сделают еще какое-то количество как бы подлостей, да, я думаю, что это тяжело. Они это делают по определенным причинам. Думаю, что по зову сердца меньшинство. Большинство как бы вынуждено. Недаром с ними там провели профилактическую работу перед голосованием. Им лучше выйти из этой ситуации по-человечески. Просто уйти, чтобы не нагородить к своей судьбе еще дополнительного какого-то частокола, а что-то нужно. Так что я думаю, что даже из соображений милосердия нужно им срочно посоветовать разбежаться.
Владимир Владимирович, есть много народных пословиц на эту тему. «Под лицу все к лицу», «плюнь в глаза, все божья роса». Неужели вы думаете, что люди, которых вы определяете такими дефинициями, способны услышать голос народа, в данном случае участников акции?
Ну, я думаю, что если они считают себя народными избранниками, я думаю, что такая идея в их голове присутствует. Это, конечно, иллюзорная мысль.
С Владимиром Мирзоевым беседовал Андрей Шарый. Ну а в Чехии сегодня и завтра избирают нового президента страны. Пост главы государства покидает Вацлав Клаус. Согласно последним опросам общественного мнения, главные претенденты на победу — два бывших премьер-министра Милош Земан и Ян Фишер. Каждого из них поддерживает примерно по 25% избирателей. В борьбу за выход во второй тур могут вмешаться и другие претенденты: министр иностранных дел Карл Шварценберг, сенатор Иржи Динстбер, которого поддерживает главная оппозиционная партия социал-демократы, и даже экзотично выглядящий, покрытый художественно выполненными татуировками, драматург и музыкант Владимир Франц. Всего кандидатов 9, среди них 3 женщины. Как проходит эта кампания, с пражским журналистом Либером Дворжиком беседует мой коллега Валентин Барышников.
Впервые эти выборы всенародные, то есть до сих пор президента выбирал парламент, теперь это прямые выборы. Означает ли это, что меняется статус Чехии как парламентской республики и смещается в сторону президентской республики?
Вы знаете, это ни в коем случае ничего подобного не значит. Чехия остается парламентской республикой, но возникает такой парадокс, что мандат нового всенародного избранного президента будет, конечно, сильнее, и очень может быть, что президент попробует этим мандатом воспользоваться. Каким образом, это еще трудно сказать.
Два президента, которые были до сих пор, и Вацлав Гавел, и Вацлав Клаус, обладали значительным политическим весом. Означает ли, что следующий президент превзойдет их в этом политическом весе?
Вацлав Гавел и Вацлав Клаус – это были очень значимые фигуры бархатной революции и всего развития за эти 23 последующих лет. По этому признаку, по всей видимости, можно как наиболее значимую фигуру обозначить бывшего чешского премьера Милоша Земана. Он как раз появляется на первых местах, что касается рейтинга сейчас. Остальные, там, конечно, есть очень интересные кандидаты, но, по-моему, их вес гораздо меньше, чем был политический вес Вацлава Гавела и Вацлава Клауса.
Среди этих кандидатов довольно много странных фигур. Например, это эксцентричная фигура Владимир Франц. Почему такие люди выдвигаются в президенты?
Именно этого очень многие противники всенародных выборов президента опасались, что именно такие люди могут попасть в список кандидатов. С другой стороны, почему бы нет? Там появлялись между претендентами еще более одиозные фигуры, скажем, ультраправый политик Петр Цибулка и другие, но они наконец-то в список не попали. То есть этого, что так и произойдет, следовало ожидать.
Вы говорили уже о том, что наибольшим весом обладает среди кандидатов ветеран политической сцены и левый политик Милош Земан. Есть еще какие-то фигуры, сравнимые с ним? Кто вообще составит ему наибольшую конкуренцию на выборах?
Сейчас, кажется, после последних обзоров общественного мнения, что наибольший процент у господина Яна Фишера, это был премьер нашего технического правительства в 2009 году, он пользуется большим доверием граждан, но это, по всей видимости, дано тем, что он был премьером неполитическим, не вступал ни в какие политические баталии, поэтому именно получается так. Милош Земан, он немножечко отстает за Фишером, но, по всей видимости, он будет вторым в первом туре. Во всяком случае, мы дождемся второго тура. Это можно сказать уже сегодня, потому что ни один из кандидатов не претендует на эти 50% плюс один голос. Такого не будет. А в таком случае очень многие наши социалисты, социологи и знатоки политического мира Чешской Республики предполагают, что в таком случае за Земана именно проголосует большинство тех, которые голосовали за других кандидатов.
Почему вообще решено в Чехии перейти от выборов президента через парламент к всенародным выборам?
По всей видимости, это дано главным образом тем, что последние выборы президента в парламенте Чешской Республики, их обозначили за позорные, буквально позорные, потому что там шли торги. Очень может быть, что именно поэтому в конце-то концов в прошлом году депутаты наши и сенаторы решили, что выборы на этот раз будут всенародными и прямыми.
Насколько вот такая новая структура во власти окажет влияние вообще в целом на политическую ситуацию в стране?
Знаете, я не думаю, но поскольку это политическая борьба, имею в виду борьбу между политическими основными игроками, основными политическими партиями, она получила в последние годы такой очень грязный оттенок. То есть очень может быть, что если в президенты попадет человек, который уже долго в этой политической сфере не вращался, это значит не только Милош Земан, но и Ян Фишер, очень может быть, что многие люди будут именно президенту доверять больше, чем, скажем, парламенту, правительству и так далее.
С журналистом Либером Дворжиком беседовал Валентин Барышников. И последний материал нашей программы из цикла «Городской репортаж». Его автор Тимур Кигурадзе.
На Полину Хеллерман я обратил внимание сразу же после приезда в деревню Грэми. Уж слишком необычно выглядела высокая светловолосая девушка с отчетливо европейскими чертами лица в толпе окруживших ее грузинских детей. Полине 18 лет, уже 4 месяца, как она работает добровольцем в приюте для людей с особыми потребностями в Грэми. Работа не из легких, спокойно соглашается она. Нелегким выдался и день нашего визита. За сотни воспитанников постоянно нужен глаз да глаз. Но улыбка с лица молодой немки не сходит ни на мгновение. Полина говорит, что позитивный настрой помогает справляться с любыми трудностями.
Конечно, я далеко не всегда в хорошем настроении. Всегда есть свои радости и разочарования. Бывает тяжело вставать с утра и приниматься за работу, но в целом я понимаю, что это именно то, что я хочу делать, и тогда настроение поднимается само собой.
Полина повторяет несколько раз, она занимается тем, что выбрала, то, с чем она навсегда свяжет свое будущее. Закончив школу, Полина решила, что не стоит терять время. Она сразу же отправилась в Грузию. «Почему именно сюда?» – спрашиваю я. Она отвечает тут же, не попытавшись обдумывать слова.
«Меня заинтересовали несколько стран. Среди них была и Грузия. И далеко не в последнюю очередь, потому что о ней мало что известно в Европе. А ведь здесь древняя культура, прекрасный народ и красивая природа. Но окончательное решение я приняла, когда узнала об этом поселении в Грэми. Работа с детьми и тихая деревня – это именно то, что мне было нужно».
Кроме Полины, в Грэми живут и работают несколько других иностранных добровольцев. Их ежедневные обязанности не ограничены занятиями с воспитанниками приюта. Волонтеры не гнушаются никакой работой. Их можно увидеть и на кухне, и на огороде. «Самой трудной задачей оказалось найти общий язык с воспитанниками», – признается немка. «В приюте никто не говорит по-английски или по-немецки, а у многих проблемы даже с обычной речью. Но выход есть всегда».
«Вход идет и язык жестов, и те грузинские слова, которые я выучила. Если надо, я могу быть и жесткой, и сердитой. Дети иногда пытаются воспользоваться тем, что я иностранка, чтобы пошалить в свое удовольствие. Так что приходится справляться и с этим».
В Грэми нужно находить свой особенный подход к каждому воспитаннику. Здесь у всех свои проблемы, свои особенности, но также свои дарования и таланты. Иностранные добровольцы пытаются помочь воспитанникам раскрыть свою индивидуальность, развить тот особенный дар, который есть у каждого. Действительно, судьбы выпускников приюта складываются подчас крайне причудливо. Дети, захлебываясь, рассказывают об одной девушке, которой удалось получить образование и уехать на родину Полины, в Германию, устроиться там на работу в таком же учреждении. Иностранные добровольцы для жителей этой маленькой общины – это и связь с внешним миром, и стимул к развитию, говорят грузинские воспитательницы. Ребята понимают, что они кому-то интересны и важны, и это заставляет их лучше учиться, стремиться к чему-то большему, чем они могли бы получить в замкнутом пространстве. Полина говорит, что ее цель – приучить воспитанников к самостоятельности, насколько это возможно.
Мы учимся, мы играем, мы работаем с людьми с ограниченными возможностями. Главная цель всего этого – показать нашим подопечным, что они могут чего-то добиться сами, научиться тому, что им обязательно пригодится в будущей жизни.
Размышляя о перспективах своих подопечных, Полина частенько задумывается и о своем будущем. В Грэме ей предстоит провести без малого год, а у нее уже нет никаких сомнений относительно собственного призвания. Работа в социальной сфере – выбор, который она сделала именно здесь, в глухой кахетинской деревушке. Жизнь в Грузии, говорит девушка, отчасти раскрепостила ее, может быть, даже привила ей некоторое легкомыслие. Полине кажется, что многие вещи и проблемы здесь принимают намного проще, чем у нее на родине.
Грузия – удивительная страна. Традиции здесь очень сильны. Грузины консервативные, живут в своем мире, который, однако, намного более беззаботен, чем, скажем, европейский. Тут, кажется, на все один ответ – нет проблем. Поместить 8 человек в легковую машину – нет проблем. И так во всем.
Впрочем, Полина к своим ежедневным обязанностям относится более чем серьезно. Интервью закончено, подошло время собирать обитателей общины к большому столу. В морозный зимний день там их ждет дымящийся грузинский лаваш, испеченный самими воспитанниками под присмотром немецких воспитателей. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. Слушайте и читайте материалы нашей программы. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.